В эфире Радио Свобода, программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Я напомню, что президент России Владимир Путин 21 апреля выступил в Манеже и в своем послании ожидаемо объявил о том, что в борьбе с пандемией дела в России идут лучше, чем в других странах. Дал много обещаний, всяких социальных выплат как раз к выборам в Думу. Еще Путин считает, что Россию обижают не по делу другие страны и сравнивает Запад с героем книги Киплинга Маугли. Ну, а врагам Владимир Путин обещает ответ, который будет асимметричным, быстрым и жестким. Аресты участников акции в защиту Алексея Навального идут весь день. Ну вот у нас в студии гость, политик и публицист Леонид Гозман. А на связи по скайпу из Европы и Америки с нами будут политик Владимир Милов и аналитик, публицист, политолог Андрей Пиантковский. Леонид, добрый вечер. Давайте мы начнем все-таки с послания Владимира Путина. 78 минут, и из них, ну, наверное, почти час разнообразных социальных обещаний, собственно. Вот в чем общий смысл этого такого отчетно, я бы сказал, в некотором смысле, предвыборного выступления Путина?
Ну как, он всем все дает. Он говорит: ребята, вы если чем недовольны, я вам все дам. А потом я вам догоню, еще добавлю, и будет совсем все хорошо, и будет вам счастье. А все остальное у вас, в общем, не получится. Вот 5000 рублей сюда получится, 5000 рублей здесь получится, и все будет у вас хорошо. Вот, собственно говоря, это единственный смысл, который там был, если считать это смыслом. Вообще, проблема-то в чем? Что тот самый народ, который может преисполниться благодарности за вот эти там 5000 на что-то, да, и считать, что ладно, пусть он еще там лет 50 посидит на троне, этот народ его послание не слушает. И ему не верит. Этому народу он по барабану. Значит, есть две категории людей в стране сейчас. Те, которые его терпеть не могут и хотят, чтобы он как можно скорее ушел. Единственное, что от него хотят услышать, что я ухожу. Да? И их, может быть, и не очень много. То есть, ну, достаточно много, но их не большинство пока. Да? Вот. Есть огромная масса населения, которые на него наплевать. Которая вообще о нем не думает, не интересует и так далее. Власть все равно они, власть все равно обманет там и так далее. Когда эти ребята получат свои 5000, они, конечно, будут довольны. Это, ну, хорошо.
Но там не только 5, там и другие.
Ну, там всякие. Ну, я условно говорю, 5000. Когда они будут получать деньги, да, то в этот момент у них будет настроение, естественно, улучшаться. И если эти деньги дать так, чтобы как раз вот сегодня дал, а послезавтра пошел голосовать, то это может сработать, на самом деле, на выборах. Но обещания этих денег на выборах не сработают, потому что никто давно ничего не ждет, и никто давно ни во что не верит. Он что, первый раз обещает, что ли?
Вот, но это вы не верите, а обычный человек может вполне рассчитывать. Вот ему сказали, что в августе будут там выплаты. Ну вот, например, у нас, давайте мы процитируем Владимира Путина, как раз эти обещания по поводу там выдачи денег школьникам послушаем и дальше обсуждать будем.
Подчеркну, в период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем. Но этого еще не произошло. И в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников.
Ну вот, по 10 тысяч. Вполне нормально, ну да. Как раз в августе. Да.
Обратите внимание, как это случайно совпало с выборами.
Выборы в сентябре.
Ну, правильно. Вот как раз выборы 9 сентября. Как раз случайно совпало. В конце августа дадим, через несколько дней пойдет.
А это чтобы они к учебному году подготовились, отвечаю я вам от лояльных людей.
Я же говорю, случайно совпало. Да. Конечно, случайно. Я же тоже не могу подозревать президента в столь прямом и тупом, простите, подкупе. Да? Значит, 10 тысяч деньги лучше, когда они есть, чем когда их нет. Но они не решают проблем людей. Понимаете, вот эти цифры, которые называются, да, они крайне далеки от, ну, от масштаба трудностей этих людей. Ну, кроме того, Владимир Владимирович, мне кажется, сказал не совсем правду. Все-таки, осмелюсь немножко поправить, в период пандемии государство заботилось все-таки, мне кажется, в экономическом плане о том, чтобы не пострадали главные олигархи, и они не пострадали. И как-то я недавно видел сообщение, что, в общем, они все стали богаче за это время.
Более того, Путин подтвердил, что в этом году коммерческий сектор получит доходов больше, чем в предыдущие годы.
Вот.
Пообещал им, правда, налоги так повысить.
Ну,
так что
да. А кроме того, государство заботилось о защите наших священных рубежей очень сильно, создавало новое оружие, согнало какую-то огромную кучу людей к границам Украины и так далее. То есть мне кажется, что приоритетом Владимира Путина никогда не было и сейчас не является, чтобы он там ни говорил, благополучие его подданных.
Хорошо, давайте мы Владимира Милова подключим, как человека, который разбирается хорошо в экономике. Владимир, как вы видите вот эту ситуацию с социальными разнообразными обещаниями, которых действительно было много, они так были нашинкованы. Кому-то 5 тысяч, кому-то 6, кому-то вот выплата в 10 тысяч. Вот. Это грамотный такой подход российской власти к тому, чтобы, ну, скажем так, колеблющийся или равнодушный, как говорил Леонид Гозман, электорат подтянуть к теряющей рейтинг «Единой России».
Добрый день всем. Честно говоря, я ожидал гораздо большего, потому что вот эти все штуки «на тебе, девочка, 3 рубля и ни в чем себе не отказывай», они были уже опробованы в предыдущий период. Вот, скажем, в прошлом году примерно так же строилась так называемая помощь в момент ковидного кризиса. И тоже была вот такая вот очень сложная система раздачи. Там 1,5 рубля сюда, 3 рубля сюда, вот этому положено, тому нет. На самом деле людей такие вещи скорее раздражают, потому что правильно Леонид сказал, что сумма не та, которая может решить их проблемы, это там на один зуб. Но, с другой стороны, очень злятся те, кто не подпадает под вот такого рода выплаты. Ну, скажем, когда вот он объявлял там детям до 16 в прошлом году, были очень возмущены родители тех, кому вот чуть старше 16. Да, вот. То есть если вот ты в это прокрустово ложе чуть-чуть не попал, то значит ты, скорее всего, искал себя в этом лотерейном билете, но не нашел, да, будешь очень раздражен. Поэтому масштаб не тот. Я понимаю, что ему откровенно все равно на российское население. Он считает, что вот он скорее такими силовыми методами подавит недовольство и нарисует себе результаты выборов через фальсификации. То есть так ритуально дал что-то, но экономического значения большого это иметь не будет. И, кстати, как мы видели в прошлом году, его рейтинг-то падал в течение всего года, несмотря на вот эти какие-то выплаты, которые все-таки были. А в прошлом году выплаты были как-никак масштабнее, чем вот то, что он предлагает сейчас. Поэтому так очень кисленько он выступил. Видимо, его не волнует уже совсем мнение населения Российской Федерации.
Владимир, а я вас хотел спросить вот об одном обещании, которое, мне кажется, интересно для жителей, ну, скажем так, средней, так сказать, зоны там малых городов, деревни, которые, кстати говоря, обычно за Путина-то и голосуют, они живут в таком особом информационном мире. Вот, смотрите, там есть такой пункт о том, чтобы «Газпром» теперь платил за то, чтобы как бы труба доходила до самого дома, до участка. И сейчас, собственно, огромное количество людей, и дачников, кстати, тоже, они не могут получить газ, потому что вот стоимость трубы этой от распределительного пункта до там, дома, дачи и так далее, она чудовищная. И вот вдруг, опять же, дается такое обещание. С точки зрения, вот все-таки вы специалист по нефти и газу, ну и денег это стоит. Все-таки сколько это может стоить, такое обещание? Или просто его не собираются на самом деле выполнять, как это было уже со многими послами Владимира Путина?
Смотрите, это очень хитрая история, потому что обычно, когда он вот дает какие-то такие обещания, там всегда следует что-то вот, какой-то кот в мешке, который призван компенсировать всяким этим несчастным олигархическим структурам потерянные деньги, да, или бюджету что-то компенсировать. Ну, например, вот просто простая история. Помните, как он обещал рекордно низкие налоги для айтишников в прошлом году, типа самые низкие в мире? Но это все потом соотнеслось с тем, что они с 1 января ввели НДС на программное обеспечение. То есть интегрально там кто-то где-то, может быть, и выиграл, но они всегда найдут, как залезть к нам в карман другой рукой. Поэтому, знаете, я пока не увижу деталей. Уже очень много было такого, когда Путин в каких-то своих посланиях или громких выступлениях что-то обещает, а потом оказывается, что это нифига не горячие обеды, а только завтраки, и то не везде, а там, где смогут. Да? Поэтому это надо выяснять, как это конкретно будет реализовываться, и в целом вот... Как и у выплат, которые он анонсировал, мне кажется, масштаб такого электорального воздействия вот этих всех мер, он ничтожен, если вообще имеет место.
Ну, к нам подключится теперь Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, вот ваше впечатление, каков может быть эффект вот этой вот лавины мелких, но приятных для разных социальных групп, вот этих обещаний там немножко помочь, поддержать, так сказать, подкупить, как мы теперь слышим тоже?
Ну, коллеги, лучше меня разбирающиеся в экономических вопросах, уже все сказали по этому поводу. Мне просто хотелось бы, если мы заканчиваем эту социальную часть, все-таки напомнить банальную вещь, что она вся была основана на грандиозном фейке об успешном преодолении коронавируса по сравнению с так называемыми развитыми странами. Ведь медицинская статистика у нас фальсифицировалась совершенно беззастенчиво, но они почему-то поленились фальсифицировать статистику моргов и ЗАГСов. И сейчас, когда сравнивается избыточная смертность за прошедшие, вот последние данные были за прошедшие 10 месяцев, как раз с пандемии, с марта прошлого года по февраль 21-го, то она превышает объявленную смертность коронавируса минимум в 5 раз. А во всех странах, в Соединенных Штатах, например, этот коэффициент 1,2. Но это естественно. Умирают избыточно люди от самого коронавируса и от того, что вот в связи с пандемией больные другими заболеваниями смогли получить медицинскую помощь. Так здесь этот тезис основан на грандиозном фейке. И если вы мне уж позволите перейти гладко ко второй внешнеполитической части, то там еще более развесистый фейк.
С удовольствием.
Ведь, обратите внимание, эмоциональный такой энергетический центр выступления, когда он действительно говорил очень взволнованно, с подъемом энтузиазма, а основную речь он произнес так очень скучно, как домашнее задание, был рассказ о чудовищном заговоре и покушении на жизнь Александра Григорьевича Лукашенко. И вот этот акцент...
Знаете, если можно, чтобы нам все-таки точно цитировать, давайте мы дадим Владимиру Путину слово, и пусть он, собственно, об этом чудовищном заговоре чуть-чуть скажет.
Да, это всегда даже приятно послушать.
Цитату.
Это новое издание фильма «Трест», знаете, всегда.
Давайте даем.
Мы получим большое удовольствие.
Да. Давайте даем.
Сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Но имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну это уже слишком. Все границы перешли уже.
Ну вот это... Да уж, действительно, такое впечатление, что все границы перешел Владимир Путин, вот рассказывая эту замечательную историю. Андрей Андреевич, ну давайте вы продолжите тогда свой комментарий по этой теме.
Хорошо, что я не должен это цитировать, мы сократили время. Вот, так вот, такое внимание, и главное, вот мы все убедились в этом эмоциональном подъеме, он совершенно выделялся, вот этот кусок речи его. Для меня свидетельствует о двух вещах. Вот в эту операцию «Трест» он вовлечен очень глубоко лично, может быть, и является и автором этого замысла. А во-вторых, ведь это, если это ружье повешено на сцену манежного зала, оно должно выстрелить. Должен какой-то политический эффект от такой безумной деятельности. И я ожидаю этот политический эффект увидеть завтра, во время визита Лукашенко в Москву, и очень, может быть, и послезавтра, во время объявленного экстренного заседания Совета Федерации. Вот на сегодняшний день, на 21 апреля, никаких поводов для созыва Совета Федерации. Вот, кстати, и дамы у нас нет. Значит, этот повод, скорее всего, появится завтра. И вот я уже хочу добавить маленькую вишенку к этому торту, предложенному нам Владимиром Владимировичем. Ведь мало того, что этого несчастного Федута, я, кстати, знаю давно его лично, безобидный профессор, мало того, что его обвинили, они сделали его, даже этого Федута, таким юровским белорусским или пестелем, который задумал уничтожить где-то в каком-то подвале в Гродно, были такие подробности даны, всю августейшую фамилию. Вот у меня, мне трудно отделаться от впечатления, что Лукашенко как бы деликатно до него доводится, что без углубленной интеграции никто не сможет гарантировать даже и безопасность Коленьки, например.
Да, ну что ж, я вот Леониду хотел бы тоже услышать на этот счет. У меня такое впечатление, что вся эта вот партия, она придумана не в Минске и не КГБ, а именно на Лубянке, вот, чтобы как-то подвести к там, профессору и адвокату, и там еще какому-то оппозиционеру каких-то псевдобелорусских генералов, втянуть их в какие-то разговоры, а потом выдать с головой тому же Лукашенко, я не знаю, для пиара, для чего, вот, на ваш взгляд? Почему это так раскручивается Путиным, легитимизируется, да, в мировом пространстве? Это выдуманная жуть.
Ну, они рождены, чтобы сказку сделать былью. Причем свою же сказку, которую сами придумывают. Вот тут упоминал, Андрей Андреевич упоминал операцию «Трест», которая была изначально провокацией ЧК или НКВД, кто-то на тогда
уже. ГПУ же.
ГПУ же, да? Вот, окей, была провокация ГПУ, вот, а потом в нее все поверили. Вот что удивительно, вот сегодня она как бы факт, вот это было, да, вот, ну, также они делали, похоже, что это сделали ФСБ, поскольку очень похоже на дело сети, вот просто на другом уровне.
То есть там на детях потренировались?
Ну, потренировались маленько, да, теперь, значит, пробуют так, вот, но зачем они это делают? Во-первых, они делают это тупо, как, в общем, и сетью, и так далее, ну, действительно, я тоже знаю Федуту, ну, слушайте, ну, где Федута, где покушение, ну, это просто, вот, понимаете, вот это вот, это вот другого типа человек, вот он про другое совсем.
Он про Пушкина, например.
Да, он про Пушкина, да, вот, а он не про покушение, вот, это цареубийственный кинжал, это вот как бы не его развлечение. Вот. Но зачем они это делают? Ну, видимо, для того, чтобы чего-то получить от Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича, насколько я знаю, ситуация очень плохая. У него там то ли половина, то ли четверть людей не получает зарплату. Так? У него волна банкротства, у него сокращения на государственных всяких предприятиях. Вот, по-видимому, деньги, которые ему дали, ну, поскольку у него же нет системы воспроизводство денег. У него нету машины, которая работает. Да, у него просто есть, вот он их тратит. Ему дали, он потратил. Пришел опять, еще, да, еще потратил. Там и так далее, да. По всей вероятности, он в очень глубоком кризисе.
Но он хочет еще 400, там, если не ошибаюсь, миллиардов получить долларов.
Ну, я понимаю, что он хочет, да. Есть он, есть.
Извините, 500 миллионов долларов, 500, вот уточняю. Ну, вот. Но немедленно.
Да, но немедленно, да. Но много раз. Значит, может быть, они действительно готовят что-то вроде вплоть до аннексии. Потому что меня тоже, как и Андрей Андреевич, как и всех нас, очень тревожит созыв Совета Федерации на послезавтра.
Но они вроде хотят обсудить президентское послание срочно.
А что там обсуждать-то? Там обсуждать-то нечего.
Голосовать надо.
Ну, голосовать действительно. Нет, ну там действительно нечего, Миша. Там действительно нечего обсуждать. Потому что, вот, ну, на самом деле, обращение первого лица государства к народу, да, что там должно быть, значит, братья и сестры. Вот мы с вами двигались вот так. Вот у нас получилось, вот у нас не получилось. Да? Он может говорить, что получилось то, что мне кажется не получилось. Надо что-то сказать. Да? Вот у нас вот это получилось, вот это у нас не получилось. Да? Теперь, в связи с этим, мы вот здесь вводим коррекции, мы надеемся достичь вот этого. Вот про это я уверен, я вам говорю, просто вот землю ем, да, что это будет. А про это мы будем стараться. Это зависит от, там, не знаю, внешнеэкономической конъюнктуры, там, еще от чего-то и так далее. То есть, вот это
Вы
это
бы справились с написанием президентского послания,
Ладно я, Рузвельт справлялся. Вот, собственно, Рузвельт вот это и говорил народу, когда выступал. Вот он это и объяснял. Вот, что мы делаем, что у нас получилось, почему мы делаем это, а не это. Здесь просто какое-то ля-ля, которое повторялось много раз уже. Вот много раз повторялось одно и то же. И, кроме того, есть еще там, конечно, смешные очень вещи и про Киплинга, значит, такое тоже очень эмоционально, действительно, прочел Джека Лондона, теперь читает Киплинга. Я, главное, хорошо отношусь к ним, как к ним к обоим, но все-таки можно уже что-то другое читать. Вот. А, хотя Киплинг это не случайно, это певец империи.
Вот я, знаете что, я все-таки вынужден опять обратиться к классику и попросить процитировать мне Владимира Путина о Киплинге и о всяких зверях.
Да.
А мы видим, что происходит в реальной жизни. Вот, как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шархана, крутятся всякие мелкие табаки. Все как у Киплинга. Подбывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг – великий писатель.
Вот давайте мы Владимира Милова, который находится в том пространстве, которое Владимир Путин считает населенным разными табаки, и спросим. Вот вы как трактуете эту замечательную цитату? То есть Владимир Путин, он что, себя ассоциирует то ли с Маугли, то ли с Акеллой в борьбе со страшным зверем?
Да нет, я думаю, что просто... Я даже не думаю, что он читает Киплинга. Там, скорее всего, он просто дал задание подобрать цитату, что все развитые демократические страны, они типа не самостоятельные, а пляшут под вашингтонскую дуду. Эту я всю хрень слышал по брежневскому и андроповскому телевидению в детстве. Вот ровно в таком исполнении. Кстати говоря, со ссылками тоже на Шерхана и табаки. Да, это прям ровно воспроизводилось вот в этой всей совковой международной панораме. Поэтому я думаю, что он просто сказал такую цитату достать. Ему вот из нафталина вот эти вот вещи достали. Ну, а так что я могу сказать? Ну, вот он говорит, типа, ой, все задирают Россию без повода. Так и прям вот, значит, и без повода, да? То есть просто вот ни малейшего. Мы такие сидим в уголочке белые, пушистые, никого не трогаем, никуда войска не стягиваем, не бегаем, не взрываем склады с оружием в Европе, никого не травим, никого не убиваем, там, никого не сажаем в тюрьму за политические взгляды, а нас вот... Все время все, значит, гады, супостаты норовят как-то вот просто без повода потрогать. Ну, хорош врать-то уже. Просто я, честно говоря, да, я столько этого наслушался за 20 с лишним лет. Вот практически все сегодняшнее выступление, вот то, что я слышал, это было просто откровенное вранье на голубом глазу. Ну, и вот это тоже. И, конечно, про то, что демократические страны там пляшут под чью-то дуду, они пляшут под дуду своих избирателей. Вот что Путину никогда не понять, и он этого дела боится как огня. Для него это экзистенциальная угроза, что ему какие-то избиратели будут диктовать свою волю. Да? Поэтому он за это их ненавидит и пытается вот как-то карикатурно выставить в каком-то дурацком свете. Но это только для дураков вот такое выступление. Понятно, что там все свободные люди в мире реально понимают, кто здесь кого постоянно трогает и по какому поводу.
Да, я знаю, что Андрей Андреевич Пьянковский с нами, к сожалению, до конца быть не может, поскольку важное дело вакцинации впереди. Но я бы очень хотел, чтобы вы прокомментировали одну цитату из Путина о больших успехах на поприще, так сказать, перевооружения армии, флота и так далее. Собственно, то, чем Путин, похоже, гордится более всего. Вот мы послушаем, а вы нам пару слов скажете.
На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года. Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», кораблей и оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием, как я уже сказал, «Кинжал», и ракетами «Калибр». На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты «Циркон». Развитие вооруженных сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая «Посейдон», «Буревестник» и другие системы.
Ну вот, собственно, это отчет о сделанном, наверное. Андрей Андреевич, ваш комментарий. Он пугает Запад, а Западу страшно или нет? Это аргументы в диалоге с демократическими странами?
Ну, может быть, ему и кажется, что эти аргументы, причем он изложил в сравнительно мягкой для себя форме. Обычно он сопровождает фразой, что в области стратегического вооружения мы опередили весь мир на целое поколение, создали такие образцы, в котором наши соперники не приблизятся и в десятилетия, и так далее. Вот это все полный блеф и непонимание уравнения стратегической стабильности, которое сложилось, родилось в октябре 1962 года, когда Хрущев и Кеннеди, в последний момент отшатнувшись от пропасти, поняли, что обе ядерные державы могут нанести друг другу так называемый неприемлемый ущерб, ну то есть уничтожить миллионы жителей с каждой стороны. И так и родилась знаменитая концепция взаимного гарантированного сдерживания. И с тех пор в ней абсолютно ничего не менялось. Вот договор, который продлили так очень мимоходом на 5 лет СНВ, это в свое время для 70-х годов, когда эти соглашения заключались, было большим прорывом вот в таком оформлении юридическом этой парадигмы взаимного гарантированного сдерживания, которая родилась 10 лет до этого, во время кубинского кризиса. Так вот, этот договор можно изложить, там 1000 страниц, а все содержание можно свести к одной фразе. Мы, Соединенные Штаты Америки, Россия, можем уничтожить друг друга 10 раз. И поэтому мы решили не наращивать дальше, выше там зафиксированных в этом договоре, уровня стратегического оружия, потому что мы не собираемся достичь возможности уничтожить друг друга 15 раз. И ничего, никакие там сарматы, кинжалы и прочие аксессуары ничего в этом стратегическом уравнении не меняют. А вот специалисты вам, которые занимаются, например, генеральный конструктор Соломонов или знаменитый наш генерал Дворкин, бывший директор института номер 4 Министерства обороны, они просто скажут, что вот все эти вооружения новые, в основном это результат лоббистов. Результат лоббистских групп, разработчиков этих вооружений, которые вот убедили. Вот. И самое страшное в том, что я боюсь, что он искренне верит. Вот люди, которые пробивали все эти кинжалы Посейдоны, они убедили, вот он искренне верит, что он обладает каким-то преимуществом в сфере стратегических вооружений, и это может толкнуть его на довольно опасные авантюры.
Ну, пожалуй, последний, Андрей Андреевич, уж извините, там, на как раз уж вы убегаете, я все-таки хочу сказать, чтобы вы высказались по поводу Алексея Навального и тех акций, которые сегодня намечены, как бы, на прощание с нами.
Ну, во-первых, я хотел бы выразить свое восхищение мужеством и героизмом Алексея Навального. Вот мне почему-то вспомнилась последняя фраза Софи Шоль, героинь немецкого сопротивления. Она сказала, что как можно сохранить достоинство в стране, когда нет ни одного человека, который готов за него умереть. Вот у нас есть, по крайней мере, один человек, и очень важно. Что касается сегодняшней акции, я, как известно, обвинен Следственным комитетом ФСБ в двух преступлениях – экстремизме и организации и создании экстремистской организации, вынужден был, скажем откровенно, бежать из страны. Поэтому, находясь сейчас в Вашингтоне, мне как-то неудобно. Не я могу решать за людей, которые будут сегодня выходить, сталкиваясь с громадным риском. Могу только высказать свое уважение к ним и, в частности, участнику нашей передачи Леониду Гозману и желаю его выйти из этого испытания.
Андрей Андреевич, спасибо большое. Андрей Танковский был с нами, Леонид Гозман тоже здесь. И действительно, мы переключим немножко тему разговора, поскольку действительно акции протеста уже идут. Они прошли в Сибири, есть задержания, и есть экзотические совершенно события, которые мы сейчас видим. Это прямо на рабочем месте был задержан в Нижнем Новгороде академик Хазанов, один из крупнейших специалистов в области прикладной физики, и был задержан наш частый гость Владимир Рыжков, профессор, тоже, можно сказать, на рабочем месте, за репост, так сказать, сообщение радиостанции «Эхо Москвы» о том, что будет такая акция, без всяких призывов. То есть ситуация, в общем, явно накаляется. Леонид, как?
Ну, значит, во-первых, я хоть и иду на акцию, я не осмелюсь никого призывать это делать, потому что этот человек должен решить сам, и он должен на себя сам принимать риски. И все разговоры про то, что вот там кто-то призвал, это все для детей, кто-то призвал. Нет, взрослый человек решает сам, да? Мы должны понимать риски, риски есть. Безусловно, есть. Может быть, они меньше, чем мы ждали, потому что вот пока на сегодня, на 17:37 Москвы, массовых разгонов, таких, как были вот 23 и 30, 31 января, пока не случилось. Это экзотические случаи есть, точечные. Массовых разгонов пока нету. Может быть, тьфу-тьфу-тьфу, может быть, обойдется в Москве и в Питере тоже без массовых разгонов. Я не знаю, часов там 8:30 я с удовольствием вам об этом расскажу. И все буду видеть изнутри. Значит, надо понимать вот что. Что, конечно, власть сейчас не отступит. Разумеется, да? Кроме того, надо понимать, что очень многие люди идут вовсе не только за то, чтобы к Навальному допустили врачей. Я абсолютно поддерживаю это требование, потому что это просто вообще дикость какая-то, вообще средневековье отвратительное, то, что они врачей к нему не пускают. И, кстати, то, что они дурочку валяют, им говорят, допустите врачей. Они говорят, мы проверили, он здоров. Ребята, мы вас не спрашивали, здоров он или нет. Мы вам другой вопрос задавали. Мы вообще ни о чем не спрашивали. Мы сказали, врача допусти.
Ну вот сегодня Москалькова там сказала, что они допустили каких-то гражданских врачей, но не тех, которых просит Навальный. Имеет право и просить тех, которые ему доверяют.
А он не верит. Ну и правильно делает, что не верит. Который был главным врачом Омской больницы, который объяснял, что у него там нарушение обмена веществ, еще какая-то ерунда, да? Вот. Он вполне себе гражданский человек. Он просто негодяй полный, но гражданский человек. Так что, конечно, он таких не хочет. Вот. Но, знаете, мне кажется, что есть и, ну, вот на самом деле, внутренне, да, вот зачем, ну, несколько моих товарищей туда идет, вот мы должны после программы созвониться, чтобы пойти вместе, так сказать, на миру оно веселее. Значит, во-первых, мне кажется, что главная мотивация, по крайней мере, не только моя, но и таких, как я, это мотивация абсолютно личная, это чувство собственного достоинства. Эти люди сделали что-то отвратительное с нашей страной просто отвратительная. Да? Они возвращают самую мерзость Советского Союза. Вот самую мерзость они возвращают. Они развязывают войны. Они лгут постоянно. Они устраивают фарсы вроде вот этого сегодняшнего послания, где на самом деле ни черта не сказано, а вообще непонятно что. Цитаты из Киплинга. Значит, и я не могу, понимаете, вот я просто не могу примириться с тем, что они это делают. Да? Я понимаю, что я не могу ничего изменить. Я не могу взять, заставить, чтобы он нам ушел. Да? Но если я сижу дома, то это какое-то ужасное унижение. Это просто унижение. Понимаешь, ну что это такое? Я прожил жизнь здесь, в этой стране, это моя страна. Да? Я из дома боюсь выйти. Да горите вы огнем, ребята. Я вот что хочу, то и делаю.
Но некоторых из дома просто не выпускают физически.
Нет, это другой вопрос. Это другой вопрос.
Некоторых запихивают в машину, как Максима Резника, депутата, да, и говорят, осудите эту акцию, а то мы вас посадим.
Миш, это нет речи о тех людей, которые, о тех наших согражданах, которых тем или иным способом лишают возможности выбора. Лишают, да? Как Резника запихнули в машину. Андрея Андреевича Пьянковского заставили бежать из страны. Там, ну и так далее, да? Какие тут разговоры, да? Но у многих, вот у меня, остается свобода воли. Я могу сидеть дома, могу пойти туда, да? Вот я иду туда, потому что иначе это унижение ужасное. Вот ужасное унижение. Это вопрос о чувстве собственного достоинства. Вопрос о том, чувствуешь себя человеком или нет. Кроме того, значит, еще одна вещь важная, мне кажется, что на самом деле требования, конечно, не сводятся к требованию врачей Навального. Вот представьте себе, что сейчас они объявят, все, мы допустили к Навальному его врачей. Ну и что, никто не пойдет, что ли? Все равно же пойдут, да, что счастье наступило? Нет. Потому что этих требований много. Это нормальные условия медицинской помощи всем заключенным, и не только политическим, между прочим, а всем, потому что они все люди, они все люди. Люди, они не должны жить в скотских условиях. Даже если человек получил срок по справедливости, да, по справедливости получил срок.
Нет, он грабитель. Иногда бывает.
Да, он грабитель, например, он еще кто-то такой. Ну, конечно, он должен сидеть. Нормально, да? Но он должен сидеть в человеческих условиях. Ему наказанием является лишение свободы, а не то, что его могут избить любую секунду, не то, что его не лечат, лекарств не дают и прочее. Да? Значит, вот требования нормальные на самом деле. Свобода политическим заключенным всем, конечно, не только Навальному, всем совершенно, да. Вот, значит, дальше это, конечно, отвод войск от границ Украины. Владимир Владимирович умудрился ни слова про это не сказать, но весь мир на ушах тоже, в общем, очень естественно, такой аутизм.
Но он сказал, что там был государственный переворот, то есть он придерживается своей прежней точки зрения.
Это забавная точка зрения, при том, что Российская Федерация в его же лице признала президентов, избранных народом Украины. Двух уже, да. Она признала их. Поэтому то, что там был государственный переворот, он пускай бабушке рассказывает. Вот. Там была революция, действительно, революция была. Но и там был короткий период неправовой ситуации, конечно, был, как в любой революции. Дальше
Крым захватили в этой неправовой ситуации.
Естественно. Так вот, война с Украиной, война, попытка какие-то вот игры вокруг Беларуси, это все тоже требования. И люди, которые идут туда, не надо их сводить к требованию к Навальному. Мне вообще не нравится это название «сторонники Навального», честно говоря. Потому что когда и если, дай ему Бог выйти, здоровье там и так далее, да, когда Навальный выйдет из тюрьмы, выздоровеет, я надеюсь, да, он здоровый парень, конечно, вообще, видимо, организм какой-то фантастический.
Будем надеяться.
Да, вот когда и если это случится, дай бог, чтобы это случилось, да, он что, Бог для меня будет? Нет. Абсолютно. Станет он президентом. Я, кстати, говорю, допустим, будет сейчас голосование, да? Там можно проголосовать за президента Навального или за президента Путина, да? Я, конечно, проголосую за Навального. Навальный стал президентом. Я буду ему в оппозиции весьма вероятно. Ну и что? Совершенно не мешает мне за него выходить сейчас.
Ну, вы как-то далеко заглянули, Леонид, но мы с удовольствием дальше еще об этом поговорим. Я хотел тоже от Владимира Милова услышать все-таки, как одного из людей, которые с Алексеем работали, сейчас, к сожалению, вынужденным покинуть, надеюсь, временно Россию. Вот как вы видите все-таки цель этой акции? Чего можно реально добиться?
Смотрите, Михаил, я думаю, что это все-таки акция была достаточно спонтанной в качестве реакции на тот беспредел, который Путин творит с Навальным, и вся эта вот репрессивная система творит с Навальным. А соратники Навального планировали нечто совсем другое, то есть то, что вот я считал бы более правильным, это провести подготовленный митинг, потому что мы все-таки видим, что для людей очень важно знать дату митинга сильно заранее, чтобы она была как бы интегрально всем комфортно по разным причинам, да, что люди могут себе позволить именно в этот день составить план и прийти. Да. Вот тогда мы можем увидеть и 500 тысяч, и миллион по всей стране. Вот хотели пробовать такой формат. Но вы знаете, что получилось иначе. Получилось то, что стали приходить такие ужасные новости о том, до какого состояния здоровья доведен Алексей, если это можно здоровьем назвать. И соратники Навального начали получать огромное количество требований, что, ребят, давайте собираемся прямо сейчас, не ждем там 500 тысяч, не ждем ничего, вот выйдем вот как есть. Да? Там Волков это долго объяснял, что на самом деле есть проблема, что очень многие вот люди, они там не каждый день смотрят, например, почтовый ящик. Да? То есть я думаю, что далеко не все из тех, кто записался вот на сайте freenavalny.com, они узнали даже, что акция объявлена на сегодня. Да? Поэтому ну, получилось вот этот спонтанный выход, который уже невозможно было оттягивать, потому что с Навальным вот творятся такие ужасные вещи. Ну вот мы видим, что, тем не менее, несмотря на это, людей очень много, особенно вот мы видим в Сибири и на Урале традиционно выходит, вот, по-моему, в Екатеринбурге я слышал цифру там 13-14 тысяч человек, это беспрецедентно для города, да, посмотрим, что будет в Питере и в Москве, но видно, что сторонники Навального это на сегодня ключевая сила, которая может обеспечивать протестную улицу. Путин вот столько людей добровольно даже близко не соберет, я буду удивлен, если он кроме нескольких десятков сумасшедших нодовцев кого-то вообще сможет добровольно вывести на улицу. Поэтому вот, несмотря на все эти репрессии, угрозы, запугивания, люди все равно выходят. Это говорит о том, что сегодня по своей энергетике и по готовности бороться за будущее страны оппозиция, сторонники Навального и те, кто просто присоединяется к этим акциям, просто поддерживая перемены, это такая главная движущая сила российской политической системы. Путин пытается ее придавить, но она в итоге прорвется и добьется своего. К сожалению, дело идет к тому, что это все, возможно, будет происходить достаточно драматическим образом, потому что Путин вцепился всеми когтями и зубами во власть и не хочет ее отпускать, несмотря на очевидное мнение значительной части общества, что ему вообще-то уже пора.
Можно, да.
Значит, ну, я согласен с тем, что Володя сказал, совершенно, да. Но хочу вот что отметить. Мне кажется, что, ну, я понимаю вынужденность принятого решения, вот Волковым, там, вот штабами, я не знаю, кто там конкретно входит в эту группу, принимающую решение. Я понимаю вынужденность этого решения. Но, с другой стороны, я это решение поддерживаю. Потому что то, что это происходит в день послания президента Путина к Федеральному собранию, ну и к народу фактически, к миру, это очень важно, потому что это означает, что фактически Путин вынужден был вступить в диалог с Навальным. Вот хотя он его не упомянул. Он не упомянул его, естественно, но просто вот полиция на улицах наших городов в тот самый день, когда выступает Путин. А почему она на улицах наших городов? Потому что Путин выступает? Нет. Потому что какой-то никому неизвестный, никому не нужный блогер, которого они, значит, боятся назвать по имени, значит, вот от его имени людей призвали выходить. И они везде, от Владивостока до Калининграда, они выходят. Да? То есть это совершенно другое впечатление от страны. А то, что, конечно, единственная группа, которая может собирать такие акции мощные, это, конечно, группа, связанная с Навальным, не знаю, как называют, сторонники, штабы, там, как угодно, да, очень понятно, это Навальный и его группа, его товарищи, да, конечно, они самые сильные, и, конечно, ничего не может власть в этом смысле. Обратите внимание, с момента 17 января, с момента такого библейского возвращения Алексея Анатольевича в Москву, в Россию, да, не было ни одной акции гражданской в поддержку власти и президента. Вообще ни одной. Просто вот их не было. Да? Масса самодеятельных разных акций в поддержку Навального. Ни одной акции в поддержку президента. Вообще ни одной. Да? И была такая смешная история, когда какие-то там энтузиасты, типа там молодой гвардии, ну вот эти вот ребята, да, они решили с какой-то дури из тел людей сложить такую фразу «Я патриот». Она должна была быть такой большой, чтобы было видно из космоса. Нафига ее видеть из космоса, я не знаю, но вот они так хотели сделать. Они не смогли набрать людей даже на букву «Я». Вот. У них не получилось.
Ну, вот. Да, но вот тут есть вот какой момент. Власть же тоже старается реагировать и, собственно, репрессиями, которые мы видим. И вот теперь еще и дело о том, чтобы признать организацию Алексея Навального, ФБК, и, которую они уже объявили иностранным агентом, еще и экстремистской организацией, и штабы объявить экстремистской организацией, и суд они назначили, еще причем засекретили материалы этого судебного дела. Что будет дальше? Значит, подполье будет?
Ну, я боюсь, что да. Я боюсь, что они, это мне как бы не нравится, потому что когда начинается подпольная борьба, то погибают невинные люди. Это вот неизбежно совершенно, да? Страдают невинные люди. Поэтому мне бы этого не хотелось, но я очень боюсь, что власть не оставила действий, не оставил никаких возможностей, никаких валентности, понимаете? Ну что, там, я не знаю, Андрей Андреевич Пятковский, он хочет с коктейлем Молотова идти на КГБ? Нет, он тексты пишет, там еще что-то. Они его выкинули из страны, да, они его заставили уехать, да. Значит, Володя Милов, который с нами на связи, тоже, так сказать, в там, силовых действиях и в бегании с автоматом как-то не замечен, да, но они заставили его уехать, там, ну и так далее, да. А в результате вот я вижу, я тут в каком, под каким-то своим постом, вот где я написал, зачем я иду, значит, я смотрю эти комменты, да, а комменты там такие, без коктейля Молотова все равно ничего не получится. Ну, ребят, ну, приехали.
А может, это провокатор просто вам подписывает туда, вы который, знаете, который сам ни с каким таким делом не вылезет?
Я не ФСБ, но я уже давно слышу, и все, чем дальше, тем больше, на акциях, я стараюсь на них ходить, давно слышу вот эти разговоры, что только силой, они слово все равно не поймут, только силой там делать это и так далее. Я никак это не комментирую, я, разумеется, никак к этому не призываю, но то, что общество движется к вот этой идее, что только силой можно что-то решать, это совершенно точно. Так уже было.
Да, 19-е, начало 20 века.
Так уже было, да. Так уже было, к сожалению.
Но на ошибках не учатся же власти.
Они читают историю, которую им, я не знаю, кто ему историю подсовывает, Тихон Шевкунов или там еще кто.
Ну, сегодня Путин, кстати, высказался так, что все историки, как говорится, чешут репу. А он сказал, что есть учебники, в которых не упомянута Сталинградская битва. И до сих пор, конечно, никто никакого такого учебника не нашел. Ну, соврал, видимо, опять.
Бывает.
Я Владимира хотел бы еще раз спросить. Владимир, ну вот, а ваша реакция на это дело об экстремизме, собственно? Есть ли возможность продолжать легальную деятельность сторонникам Навального в России? Предположим, будет объявлена организация экстремистской. Я помню, когда партию Лимонова объявили экстремистской организацией, они создали другую России, что не застраховало их от репрессий. Ну, какая-то часть все-таки их актива, она была в полулегальном таком поле. А что будет с штабами Алексея Навального, что будет с теми силами, которые его поддерживают и, собственно, сейчас фактически спасают в ситуации вот этой вот тяжелейшей, когда в тюрьме и голодает?
Мы сейчас пытаемся вот понять, как работать в этой новой обстановке. Нет, конечно, легальная деятельность будет невозможна, если объявят структуру экстремистской. Там очень многие предлагают, типа, давайте зарегистрировать какое-то другое юрлицо. Ну, нет, конечно же, нет. То есть они будут просто добавлять в этот экстремистский список все эти новые лица, просто ссылаясь на уже действующие решения, что вот фактически там какую-то обрели новую оболочку те же самые люди. Поэтому все эти трюки не пройдут. И цель, мы реально видим цель. То есть цель – это фактически криминализовать любое несогласие, любую оппозиционную деятельность. Это фактически восстановление вот той самой 70-й статьи УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда», которую Горбачев отменил в 89-м году. Вот мы, значит, плыли там 30 с лишним лет и приплыли обратно в ту же точку. Все, вот послушайте его сегодняшнее послание, он реально вот восстанавливает Советский Союз так, как он его понимает. Поэтому сложно сейчас будет, но смотрите, я не сравнивал бы нас с лимоновцами, потому что лимоновцы изначально были настроены на такую деятельность, скажем так, акционизм такой, да, то есть с таким силовым еще подтекстом. Структура Навального, конечно, это структура подчеркнута легалистская, которая была нацелена на то, чтобы действовать исключительно мирно в правовом поле. Но хорошая новость состоит в том, что она очень массовая. То есть это же не то, что вот несколько человек, которых там посадить или выдавить из страны, и все развалится. Нет, на самом деле мы видим по сегодняшним акциям, что есть огромное количество людей, которые готовы, несмотря на все угрозы, продолжать в оппозиционной деятельности активнейшим образом участвовать, не скрываясь, показывая свое лицо, несмотря на угрозы и запугивания, вот, участвуя в таких акциях протеста, как сегодняшняя. Вот это им никуда не убрать. То есть там они будут, конечно, возбуждать дела уголовные, административные за участие в экстремистской организации против ядра активистов. Но вот с этими сотнями тысяч, что они будут делать? Которые очень сильно хотят перемен и не готовы больше терпеть путинизм. Поэтому это все. Мне кажется, вообще Путин, в принципе, вот если его послушать сегодня и то, что он делает с ФБК, он ведет какую-то прошедшую войну. Он не понял уже, что у нас созрела значительная часть общества, которая вообще совсем по-другому видит Россию, мир и наше будущее, чем вот все эти его старые нафталиновые совковые методички, которыми он руководствуется. Да? И, к сожалению, вот я согласен с Леонидом, да, реально растет, скажем так, понимание, что разрешение этой всей дилеммы политической в России, оно будет таким, ну, скажем так, драматическим, да, чтобы не нагнетать. Да. Мы уже такие, как российская история строится? У нас власть до последнего вот не соглашается на политические перемены, а потом все взрывается и разваливается. Ну вот мы идем к очередному такому моменту. И не удастся никакими делами об экстремизме вот эту историческую реальность закрыть, избавиться от нее, потому что запрос на перемены зреет снизу, он очень серьезный, Путин неадекватен как лидер страны, совершенно однозначно для молодого поколения, потому что вот мы видели опрос Левады по 2024 году, большинство людей, даже не тинейджеров, а моложе 40, до 40 лет, там совершенно четкое большинство тех, кто не хочет видеть Путина у власти после 2024 года. То есть это как бы не то, что там нас можно объявлять, не объявлять экстремистами, а вот этих людей куда он будет девать? Всех их посадит, всех их выдавит из страны, и все поколение, которое моложе 40. Ну, конечно же, нет, он не сможет это сделать. Ему придется как-то реагировать на вот этот запрос. К сожалению, видимо, он упирается, реагировать не хочет, поэтому дальнейшие сценарии, я думаю, будут довольно болезненны.
Хорошо, Леонид, теперь вас хотел спросить. Ну вот раз вы идете на эту акцию, все-таки конкретно вы рассчитываете на то, что удастся, скажем так, решить проблему здоровья Алексея Навального, поскольку есть у многих подозрения, что власть хотела бы, чтобы Навальный убил себя голодовкой. Вот не оказывать ему той медицинской помощи, которую он хочет. Он человек упрямый, Путин тоже человек упертый. Вот пусть будет, как в Ирландии, условно говоря, когда гибли люди при режиме Тэтчер.
Ну, конечно, я бы хотел, чтобы Навального просто не стал на белом свете, это понятно. Но вот акции не могут добиться, привести к освобождению Алексея, это исключается абсолютно. Но акции могут спасти ему жизнь. Вот это да. То есть вот не дать ему умереть, люди, которые выходят на протесты, могут.
И каким образом?
Вот власть не захочет, я думаю, если сегодня много народу, вот если уже было много народу, особенно если будет много народу, если есть продолжатся протесты мира, то власть не захочет, чтобы он умер.
Ну, может быть, Запад поможет, как это было с диссидентами, когда их спасали просто обменами.
Это возможный вариант. У нас там сидит несколько каких-то странных людей в их тюрьмах, которых можно поменять на него, там, Буд какой-то, там, еще кто-то, торговцы оружием. Это возможно, но с Навальным же ситуация какая? Он же вернется.
Ну что ж, на этом мы поставим многоточие. Леонид Гозман, Владимир Милов, Андрей Пиантковский были сегодня в прямом эфире программы «Лицом к событию» Радио Свобода, которую вел Михаил Соколов. Всем доброго, до свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами